У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 28 сентября. В этом выпуске.
Парламентская ассамблея Совета Европы – это ассамблея парламентариев, а не узурпаторов и самозванцев.
Владимир Карамурза призвал ПАСЕ не признавать полномочия российской делегации из-за фальсификаций на выборах в России.
Президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе.
В Думу внесен законопроект, отменяющий запрет главам регионов занимать свой пост более двух сроков подряд.
Если для вас свобода слова является главной ценностью, то она не подлежит обсуждению. Но совершенно очевидно, что на первом месте стоят интересы бизнеса.
Гарри Каспаров о действиях IT-гигантов, удаливших приложения и заблокировавших видео, связанные с умным голосованием. Российский оппозиционный политик Владимир Карамурза-младший призвал парламентскую ассамблею Совета Европы не признавать полномочия российской делегации в связи с фальсификациями на недавних выборах в Государственную Думу. С этим призывом он выступил в преддверии очередной сессии ПАСЕ, в которой парламентарии из России решили, сославшись на коронавирусные ограничения, участвовать дистанционно. Вот как Владимир Карамурза объяснил свою позицию в интервью Марку Крутову.
Расскажите, зачем вы приехали в Страсбург, в каком статусе и что это было за выступление, во время которого вы призвали европейских парламентариев не признавать полномочия российской делегации?
Меня пригласили выступить перед двумя фракциями парламентской ассамблеи. Это фракция Европейской народной партии, христианских демократов и фракция либеральных демократов с рассказом о том, как у нас прошли так называемые выборы в Государственную Думу. Ну, я сделал то, что попросили, то есть рассказал о том, как у нас проходили так называемые парламентские выборы, про то, что значительная часть оппозиционных кандидатов, причем ярких и потенциально самых сильных оппозиционных кандидатов к выборам, не была допущена вообще, о трехдневном голосовании, о принуждении бюджетников, об организованных подвозах на избирательные участки, о вбросах, о переписываниях протоколов, об электронном голосовании. Ну, обо всем том, что, в принципе, хорошо известно, но, что называется, они хотели это услышать от человека, который это видел собственными глазами. И я, собственно говоря, рассказал о том, как наши так называемые выборы проходили. Кстати, еще добавлю, что впервые за 30 лет не было вообще наблюдателей ОБСЕ на российских выборах, потому что российские власти саботировали приезд наблюдательской миссии. И единственный возможный вывод, который из этого следует, это бесспорно вывод о непризнании полномочий так называемой российской делегации. Вы сказали российской делегации, понимаете, это парламентская ассамблея Совета Европы, это ассамблея парламентариев, а не узурпаторов и самозванцев. Если в России нет честных, свободных, справедливых, легитимных выборов, то это значит, что нет законных легитимных парламентариев. Меня на самом деле поражала ситуация, которая на протяжении многих лет, я здесь в том числе своими глазами в Страсбурге наблюдал, когда был гостем на сессиях парламентской ассамблеи, когда одной рукой члены ПАСЕ признавали российские выборы нечестными, несвободными и несправедливыми, а другой рукой та же самая ПАСЕ признавала полномочия российских так называемых парламентариев, которые были избраны в кавычках на вот этих самых несвободных, нелегитимных, несправедливых выборах. То есть здесь отсутствие даже элементарной логики, не говоря уже о каких-то принципах. И поэтому я выступил с очень простым призывом, поскольку в России нет свободных, демократических, легитимных парламентских выборов. Это значит, что нет легитимных законных парламентариев. И когда сюда в январе явится так называемая российская делегация, единственным возможным, единственным правильным решением парламентской ассамблеи Совета Европы будет отказ в признании их полномочий. Я хочу подчеркнуть, это очень важная разница. Ни в коем случае речь не должна идти об исключении России из Совета Европы. Совет Европы – это вообще последняя, во многих случаях, последняя возможность для российских граждан найти правосудие в лице Европейского суда по правам человека или найти юридическую правовую защиту, например, через институт специальных докладчиков парламентской ассамблеи Совета Европы. Вот как, например, сейчас в настоящее время работает специальная докладчица ПАСЕ по проблеме политических заключенных в России Сунна Эверсдоттер. То есть ни в коем случае речь не должна идти об исключении России из Совета Европы, потому что в таком случае российские граждане потеряют вот эту последнюю нашу правовую защиту в рамках Европейской конвенции по правам человека. Но речь, безусловно, должна идти об отказе признавать полномочия самозванцев, неизбранных на свободных выборах, которые называют себя российской парламентской делегацией. Я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда законно и свободно избранные российские парламентарии по праву займут свои места в зале пленарных заседаний здесь, во Дворце Европы, в Страсбурге. Но пока этот день не настал, не должны страны демократической Европы признавать узурпаторов и самозванцев в качестве законно избранных парламентариев. Вот очень простой посыл.
Какова была реакция на ваше выступление? Полномочия российской делегации, насколько я помню, были продлены в январе этого года, я так понимаю, сроком на год.
Ну, сейчас этот разговор только начинается. Вот, собственно, всего неделя прошла с так называемых выборов. Полномочия всех делегаций, не только российской, полномочия всех делегаций подтверждаются всегда в начале года. То есть в начале каждого года, в январе, национальные парламенты присылают списки своих делегаций сюда, в Страсбург, и на пленарной сессии парламентской ассамблеи Совета Европы полномочия этих делегаций подтверждаются либо не подтверждаются. В соответствии с регламентом ассамблеи, члены ПАСЕ имеют право оспорить полномочия той или иной делегации. И, соответственно, вот это вот все, вообще весь этот разговор начнется только на январской сессии. Сейчас я просто как бы им вот сказал то, что сказал, о чем мы с вами уже говорили, с тем, чтобы уже сейчас начинали об этом думать и это обсуждать, потому что, ну, январь тоже уже не так не скоро, 3 месяца, в принципе, осталось. Но только на январской сессии эти вопросы будут решаться. Сейчас пока формально все полномочия делегации действительны до конца декабря.
Российская делегация, вернее, ее состав после этих выборов, я так понимаю, не претерпит пока никаких изменений. Там Леонид Слуцкий, Толстой и все остальные.
Ну, опять же, там даже, например, Игорь Лебедев, который вообще не участвовал в выборах, но он пока формальный член делегации. Делегация пока утверждена до конца года. То есть вот эти так называемые выборы, которые прошли, они никак на ее состав вообще не могли повлиять. И уже в январе, вот еще эта сессия сентябрьская, осенняя, она проходит еще со старым составом в любом случае и с подтвержденными полномочиями. Это важно. То есть я не говорил здесь, что сейчас надо решить. Да? Сейчас она уже до конца года автоматически действует. Речь идет о том, что когда в январе 2022 года уже новый созыв, 8-й созыв Государственной Думы, нелегитимный, неизбранный на свободных выборах, пришлет сюда делегацию, чтобы эти полномочия не признавались. И опять же, да, я тоже важно подчеркнуть, у нас уже очень много лет в стране нет легитимного парламента. Если мы посмотрим на отчеты наблюдательских миссий ОБСЕ и Совета Европы там, за все последние годы, то в последний раз наблюдатели ОБСЕ и Совета Европы признали российские парламентские выборы свободными, честными и демократическими в декабре 1999 года. Это 22 года назад почти. То есть с тех пор ни разу парламентские выборы в России не признавались свободными, справедливыми и демократическими. И при этом мы наблюдали вот эту вот шизофрению, когда одной рукой парламентская ассамблея говорила о том, что выборов свободных и демократических в России нет, а другой рукой признавала полномочия этих так называемых парламентариев. Вот, собственно, мой очень простой призыв сегодня и в рамках выступлений, и на многочисленных встречах здесь в кулуарах парламентской ассамблеи Совета Европы сводится к тому, чтобы следовать элементарной логике. И поскольку в России нет свободных и демократических выборов, то в России нет свободно избранного легитимного парламента. А значит, как можно признавать узурпаторов и самозванцев в качестве законно избранных представителей нашей страны? И очень важно тоже, вот знаете, часто говорят, что какие-то русофобы где-то на Западе к чему-то там призывают, хотят как-то там ущемить Россию и так далее. Я очень четко здесь всем говорю и в публичных выступлениях, и во встречах. Полномочия этой так называемой делегации не должны быть признаны не потому, что они представляют Россию, а потому что они ее не представляют. И вот это ключевой аргумент, который здесь для меня стал лейтмотивом на этой сессии.
С российским оппозиционным политиком Владимиром Карамурзой-младшим беседовал Марк Крутов. Время свободы. Информационные агентства сообщили, что в Думу внесен законопроект о реформе региональных органов власти, авторами которого являются депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Принятие законопроекта расширит основания для увольнения глав регионов в связи с утратой доверия президента, а для них самих будет снят запрет занимать должность более 2 сроков подряд. О том, зачем понадобилось теперь и губернаторское обнуление, рассуждает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Разговоры про законопроект, возможные обнуляющие сроки глав регионов, идут еще с лета. И казалось, что, может, в большей степени это касается Сергея Собянина в Москве и Андрея Воробьева в Московской области. Не сказать, что необходимость в этом экстренная, потому что можно было и раньше по согласованию с региональными парламентами как-то обнулять, что называется, сроки. Но если будет решено Собянина или Воробьева оставлять, по крайней мере, технически это будет сделать реально, не потребуются даже технические усилия, не потребуются церемонии. Потому что большинство глав регионов в России все-таки меньше 2 сроков отработали. Ротация такая массовая была сравнительно недавно. И большой проблемы до сих пор не было. Но это способ немножко снизить напряжение, если это идет еще в Москве и Подмосковье, вот подобное обнулению Путина для того, чтобы иметь большую свободу маневра при решении вопроса. Что касается там Собянина и Воробьева, у них бывают разные моменты отношения к ним и граждан, таких очевидных, что и персон, которые номинируются на позицию глав этих регионов, наверное, в паблике сейчас нет. Поэтому понятно, что эти вопросы решают так или иначе закрытым путем. Здесь уже вопрос к умению Собянина и Воробьева подобное продление принять, потому что и тот, и другой периодически номинируются на разные позиции на федеральном уровне, и б, не совершить ошибок, не вызывать такое раздражение, которое вызовет какой-то импульс, всплеск негатива в отношении к власти. Скорее, это федеральная инициатива, потому что в данном случае федеральный центр хочет иметь свободу рук, чтобы, может быть, либо дать определенность Воробьёву и Собянину, либо, наоборот, чтобы до последнего не было ясно, что была такая магия непредсказуемости.
Мнение главы фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова. А вот как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на предположение о том, что отмена запрета для глав регионов занимать свой пост более 2 сроков подряд подрывает принцип несменяемости власти в России.
Здесь нет единой позиции. Здесь, опять же, повторяю, законопроект пойдет, когда начнется работа в парламенте, и тогда уже будет понятна конкретика. Что касается сменяемости власти, то, конечно, президент является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть навязчивой идеей, которая мешает работе. То есть все хорошо в меру. И вы знаете, что практически в большинстве вопросов президент является сторонником такого сбалансированного подхода.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете «Время свободы». Генеральный директор портала YouTube Сьюзан Ваджицки впервые прокомментировала блокировку видео команды Алексея Навального с рекомендациями по так называемому «умному голосованию». Вот что она, в частности, сказала в интервью агентству Bloomberg.
Для нас очень важным является тот факт, что мы даем возможность высказаться огромному количеству людей, воспользоваться свободой слова. Это для нас базовая ценность. Но при работе с правительствами разных стран нам приходится учитывать очень многое. Местные законы, события, которые в данный момент там происходят. Так что нам надо учитывать очень много различных факторов.
Навальный говорит, что вы заблокировали его видео. Это было сделано по требованию российского правительства.
Мы, безусловно, получаем требования от разных правительств и анализируем, почему эти требования были выдвинуты, что сейчас происходит и так далее. То есть мы учитываем множество различных факторов, прежде чем принять решение. Конечно, многие подобные требования мы отклоняем, считая их необоснованными, но в отдельных случаях мы эти требования выполняем именно в тех странах, которые их выдвинули.
Может ли Google покинуть Россию так же, как он покинул Китай?
Мы стараемся как можно лучше обеспечивать интересы нашей аудитории. Поэтому, если возникают проблемы с правительством какой-то страны, мы делаем все, чтобы эти проблемы урегулировать. Это не всегда получается, но я надеюсь, что все проблемы, которые можно решить, мы решим.
Говорила генеральный директор портала YouTube Сьюзан Ваджицки. Напомню, что 17 сентября Google и Apple удалили приложение «Навальный» с функцией умного голосования из своих российских магазинов приложений. На следующий день Google заблокировал Google Docs со списками рекомендаций умного голосования, а YouTube – видео с рекомендациями проекта. Их примеру последовал и мессенджер Telegram Павла Дурова, заблокировавший так называемый бот умного голосования. Сказал, что действия Google и Apple не оставили ему выбора и что он, цитата, «не пожертвует ферзем ради пешки». Вот как на заявление Ваджицки и Дурова отреагировал глава Международного совета Фонда защиты прав, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Если для вас свобода слова является главной ценностью, то она не подлежит обсуждению. Но совершенно очевидно, что на первом месте стоят интересы бизнеса. Как для IT-гигантов, так и для Дурова. В принципе, Telegram тоже уже можно считать в какой-то мере IT-гигантом. Вот. Не пройти 100 миллионов пользователей там, или сотни миллионов пользователей, как говорится, Дурову неинтересно. Есть просто четкие инструкции тех, кто может создать проблемы не столько Telegram, сколько ему лично. Поэтому не надо нас всех считать за идиотов просто. Мы прекрасно понимаем, почему так себя ведут Apple, почему так себя ведет Google, почему так себя ведет Дуров. И это, увы, очень жалко, потому что вся эта совершенно позорная коллаборационная деятельность, она прикрывается еще какой-то фразеологией об интересах пользователей, свободе слова. На самом деле это просто неприкрытый личный бизнес-интерес. Человек не делает ничего просто так, как бы. А когда он при этом придумывает причины, которые, как мы знаем, никакого отношения к реальности не имеют, в принципе, потому что мы помним, с Телеграмом пытались бороться. Угу. Просто рассказывают нам, что Телеграм могут закрыть, когда им пользуются все сейчас просто, включая также и кремлевские боты, и вся эта администрация. То есть Телеграм стал на сегодняшний день, молодец Дуров, вот действительно был главным способом общения самых разных политических сил в России. Поэтому, в принципе, совершенно очевидно, что всерьез рассматривать вопрос его закрытия или даже попыток его закрыть нам не приходится. Вот. Но при этом как бы Дуров эту причину использует для того, чтобы оправдать ну, бесстыдный акт совершенно блокировки аккаунта Навального. Я, как вы знаете, не являюсь сторонником умного голосования. Я считаю, что эта идея, как минимум, в общем-то, не приносит никакой пользы, может быть, даже вредна, но в данном случае мы имеем дело с действиями, которые направлены против той политической группы, которая представляет интересы политзаключенного номер один сейчас. И это делает циничные заявления там Вайдики, там людей из Apple, и Дурова еще более, ну, скажем так, неприемлемыми.
Говорил чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Премьер-министр Ираклия Гарибашвили предупредил, если бывший президент действительно приедет в Грузию 2 октября, он будет немедленно арестован уже в аэропорту.
Михаил Саакашвили объявил, что вернется в Грузию 2 октября. Действительно ли он собирается приехать на родину? Но об этом чуть позже, а сейчас к другим новостям. В частности, хочу обратить внимание наших слушателей, что на нашем сайте в интернете www.svoboda.org и в YouTube можно прочитать и посмотреть большое интервью бывшего советника Владимира Путина Андрея Илларионова, которое он дал в киевской студии «Радио Свобода» моему коллеге Мумину Шакирову. Уже после записи корреспонденты регионального проекта «Радио Свобода» Крым Реалии спросили у Андрея Илларионова, почему, на его взгляд, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская решила не баллотироваться в этот раз в Думу, а принять, как говорят, предложение поехать послом в Кабо-Верде. Вот что он ответил.
Что касается госпожи Поклонской, она уже дала в прошлом году интервью, в частности, например, господину Гордону, в котором откровенно на весь мир признал своей любви к Украине. Да, она вот занимает такую позицию, да, она участвовала в Крымской весне, но она пела украинские песни на украинском языке. Она говорила о том, как она скучает, как она тоскует по киевским каштанам, ни для кого не является секретом ни в Украине, ни в России. Но она просто в прямом текстом сказала, насколько ей чужа и чужда Москва и Россия, насколько ей близка Украина, и не только Крым, но и Киев. Мне кажется, гораздо более важным является ее признание в любви к Украине, чем голосование по поводу пенсионной реформы. Абсолютно проходной вопрос. Это ее голос, пенсионная реформа не провалилась. А публичное признание в любви к Украине является явным свидетельством нелояльности режима. И к тому же она же демонстрировала тоже в прямом эфире сохранившиеся у нее корочки сотрудника украинской прокуратуры. Что еще нужно для того, чтобы получить очевидное подтверждение явной нелояльности?
Говорил бывший советник российского президента Андрей Илларионов. Время свободы. В России уже много дней подряд регистрируется более 800 смертей от коронавируса в день. При этом темпы вакцинации населения по-прежнему низки. Кардинально другая ситуация наблюдается, как известно, в соседнем Китае. Абсолютное большинство жителей страны привиты, и хотя численность населения во много раз больше, случаев заражения регистрируется меньше, чем в России. Наш корреспондент Антон Лузгин попросил знакомого предпринимателя из Китая рассказать, как в Китае относятся к прививкам и перспективам борьбы с пандемией. Подчеркнем, что это, разумеется, частное мнение.
Писали, что в Китае почти всем поставили укол. Это правда?
Большое количество процентов.
А у вас это как происходит? По моему желанию, то есть добровольно, или заставляют этот укол делать?
Не, по своим желаниям.
И ты говоришь, что вот люди хорошо себя чувствуют после прививки, да? То есть никто не болеет?
Никто не болеет. Никто даже в больницу не лежал от этого. Ну, есть кто-то, который, короче, второй день болел, руки где угодило чуть-чуть, 2-3 дня, потом проходит. А остальные почти никто ничего не чувствует, да.
Ну, а есть такое, что человек поставил прививку, а потом заразился опять коронавирусом?
Есть, конечно, есть. Только они говорят, что который человек делали угол от вируса, потом, если ты заболеешь, но у тебя ситуация намного легче, чем который без угола, понимаешь?
Вакцины из других стран в Китае применяются или только своя вакцина?
Конечно, только свои.
Что вообще говорят в народе об открытии границ, пешеходной границы? Когда это произойдет, в каком году?
Пока тишина. Но говорят, что скоро мост начнет работать.
Но если мост начинает работать, значит, ваши водители поедут на территорию России. Все правильно? Российские водители на территорию Китая, так?
Кабина будет закрыта. Что ваши, что наши, да.
Я слышал такое, что если в Китае все поставят вакцину, то после этого в Китай может въезжать любой человек с другой страны. То есть это так?
Нет, нет, нет. Должны быть требовать. У года же дело мой племянник российский в Москве.
Китай не признает российскую вакцину, а Россия не признает китайский.
Это еще непонятно. Ну, я думаю, что скоро-скоро. Потому что, в конце концов, все равно будут придумать какое-то решение, что уничтожить вот это вируса. Правильно? Это по-любому. Если каждая страна принимала решение, как Китая, то если переградить перехода к вот этого передачи вируса, тогда можно одновременно уничтожить этот вирус. Правильно? Но потому что другие люди, другие страны, они не согласятся. Если одновременно принимать решение, как Китай, да, то если давайте 3 месяца мы все сидим дома и кушаем дома, никуда не ходим, который вычислит человек, пусть они лежат в больнице, и одновременно отличится, тогда можно это вирус уничтожить. Другие страны так не хотят. Сейчас в Китае, целое Китае, всего 1000 больных. Но эти все из-за границы передали сюда, понимаешь? А если граница закрыта, да, допустим, целый месяц или два, тогда в Китае можно полностью уничтожить это вируса, без вопросов.
В Китае люди верят, что вакцина хорошая?
Полностью верят. И мы даже верим российские, понимаешь? Почему мой племянник сам сходил и угодил в Москве? Конечно, потому что смысл, потому что вы и как американцы, частью люди думают, что это придуманный вирус, а Уго делает по-другому, а китайцы так не думают. Любая страна полностью должен быть защищать свои народу, это 100%. Это Уго дает тебе спокойную жизнь. Если потом ты заразишь вот этого вируса, ты болеешь не страшно, как простудок, и быстро проходит. А если без этого угола, то может быть умирать. Хоть он не самый хороший, но все равно в какой случае поможет. Результат видный. Большинство люди принимали угола, когда вируса новая привезной с границы появится, люди стало меньше и меньше болеют. Очень мало.
Мнение предпринимателя из Китая, просившего не называть его имя, об отношении китайцев к прививкам и перспективам борьбы с пандемией. Послушайте «Время свободы». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, обратившись к грузинскому народу, сообщил точную дату и время своего возвращения на родину. Он опубликовал на своей странице в Facebook фото авиабилета на рейс Киев-Тбилиси на 2 октября, то есть на день, когда в Грузии пройдут очень важные для страны муниципальные выборы. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
До встречи в Грузии! Так, на мажорной ноте Михаил Саакашвили завершил свое очередное обращение к нам. Обещав вернуться в страну рейсом Киев-Тбилиси в момент, когда Центральная избирательная комиссия уже будет подсчитывать голоса, поданные в ходе муниципальных выборов. Если правящая партия «Грузинская мечта» не наберет больше 43% по партийным спискам, то, согласно договоренностям, достигнутым между властями и оппозицией при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля, в стране должны пройти внеочередные парламентские выборы. Саакашвили подчеркнул в обращении, что сам ни на какую должность в будущем новом правительстве не претендует, а его цель – лишь спасти страну от гибели, это была цитата. Судя по всему, он нисколько не сомневается в том, что объединенная оппозиция, в том числе его партия, Единое национальное движение, выиграют эти выборы. Правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Иванишвили наберет меньше 43% голосов, и вот тогда, если власти все-таки откажутся от назначения внеочередных выборов, он будет, цитата, «вместе с народом для защиты национального выбора». Так к чему же готовится партия Саакашвили? На этот вопрос «Радио Свобода» ответила одна из лидеров партии, Хатия Деканоидзе, в недавнем прошлом возглавлявшая национальную полицию Украины.
защищать наши голоса, защищать голоса наших сограждан. И самое главное, чтобы Иванишвили не переписал опять выборы, как он это сделал для 2020-го. Так что он приезжает, потому что реально, чтобы все, и сам он, и мы все защищали наши голоса.
А если его арестуют, Хати?
Вы знаете, он понимает все риски. Нету никакого правового основания, нету никакой вообще, это вся политическая основа. То вот он понимает все риски, мы все понимаем, но самое главное, чтобы все люди пришли.
Лидер неправительственной организации «Лазика» Кэти Габьяни заявила «Радио Свобода», что наверняка будет среди тех, кто встретит Михаила Саакашвили в тбилисском аэропорту имени Шота Руставели.
Если будет призыв, чтобы общественные деятели, неправительственные организации, вообще прозападные силы и так далее встретили Михаила Саакашвили в аэропорту, вы будете его встречать?
Да, конечно. Во-первых, люди хотят его встретить, и никто не может им это запретить. Он очень многое сделал хорошего.
Отметила госпожа Габьяни. Конечно, в аэропорту Саакашвили будут ждать не только полиция и сторонники, но, возможно, и противники. На это в беседе со мной намекнул его давний оппонент, кинорежиссер Георгий Хайндрава, снявший фильм «Герократия» о 9 годах правления экс-президента.
Я думаю, что, во-первых, тут вопросов не должно быть, потому что он, значит, осужден по нескольким очень тяжелым статьям, и он из аэропорта прямо в тюрьму его отвезут. Но это абсолютно несерьезная личность. Меня вообще удивляет отношение, значит, украинского руководства к стране, которую они называют дружеской, потому что, значит, иметь в правительстве практически преступника, который осужден по нескольким тяжелым статьям в дружественной стране, я думаю, что это не совсем, так сказать, логично и, во всяком случае, как минимум, неэтично.
Посетовал Георгий Хайндрава. И все же вопрос о том, действительно ли Михаил Саакашвили вернется 2 октября в Грузию, до конца не ясен. Многое, если не все, будет зависеть от итога самих выборов и экзит-полов. Их результаты объявят за полчаса до того, как рейс Киев-Тбилиси вылетит из аэропорта Борисполь. В рискованную поездку Саакашвили будет сопровождать мама, профессор Гиулия Лассани. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время Свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Не забывайте подписываться и на телеграм-канал «Время Свободы». Но продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».